Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Но вообще-то мысль моя не о страданиях плоти, а первая часть «то и вы вооружитесь мыслью». Вот об этом, друзья. Наша жизнь – это все время предлагает вооружаться, бодрствовать. Или есть место стоять на страже и так дальше. Но действительно, обстановка военная. Братья и сестры, вопрос у меня такой к вам. Где мы в Слове Божьем находим арсенал с духовным оружием? Вы можете сказать, что нам Господь предлагает в оружие? Так, и щит веры, и меч, кто-то говорит Ефесянам. Правильно, правильно, друзья. Слово Божие предлагается нам в оружие. Ноги обуть в готовность благовествовать мир. Щит, который мы можем отразить, стрелы лукавого. Ну, вот знаете, я был... Вот Эчмиадзин в Армении есть такой храм. И там есть музей. Зашли мы туда, и оружейная комната. Древнее старое оружие. Ну, там и копье, которым Христа пронзили, там и гвоздь, которым его прибили, там и кусок креста, ну, и так дальше. Не знаю, откуда они все это взяли. Вот. Но факт тот, что вот такая комната, и столько оружия, и мечи, и сабли, и копья, все есть. И я вот так подумал, вооружить человека с ног до головы, он и упадет от оружия, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Это невозможно. Вот Слово Божие – это, конечно, оружие. Но у нас нет способности выучить Библию наизусть и в нужный момент, вот чтобы моментально воспользоваться всем сразу оружием, которое есть. Но Слово Божие нам говорит – вооружайтесь, и вы будете пользоваться тем оружием, которое нужно вам будет. Ну, например, кто-то стреляет в меня из лука. Мне нет смысла доставать меч из ножен. Без толку. Нужно срочно щит брать и щитом защищаться, чтобы стрела не пронзила. Так же, да? Вот и здесь, если у нас какие-то страдания тела нашего, здесь не говорится нам, что вы обуваете ноги в готовность благовествовать мир, а вооружитесь мыслью о том, что Христос тоже страдал. И эта мысль вам поможет, даст вам силы. Друзья, мысль вообще это великое дело. Какие мысли в нашей голове? Вот там, где умывальник у нас, висит место Писания с книги пророка Иеремия, с 4 главы. Там так написано. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злоречивые мысли». В данной ситуации мысли злоречивые – они, Слово Божие называют, злое сердце твоего. А вот в 6 главе пророк Иеремия пишет, в 19 стихе, «Вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их». То есть мысли могут нас довести до того, и вообще человека или человечества, что начинают гибнуть, а все начиналось с мысли. И в то же время, через мысль, полученную от Слова Божия, мы можем получить великие благословения. Одна сестра, ну так вот смотрит, жизнь у нее примерная. В обращении с людьми, ну благодать такая, молитва такая, назидательная, хорошая. Вот, хотя живет в обстоятельствах трудных, и вот смотрят братья, сестры, удивляются, спрашивают однажды, слушай, сестра, вот ты живешь так, как будто бы тебя никогда дьявол не искушает. Так вот вроде тебя все хорошо в жизни. Она говорит, да нет, дьявол-то меня искушает, но я его отправляю то на восток, то на запад. Как это, то на восток, то на запад? А говорит, в 102-м псалме написано. Написано, что как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. И если вот сатана подходит и начинает меня искушать, да ты, да у тебя, да ты вспомни, как было, а я его на восток отправляю. Туда отправил все беззакония, Господь, от которых ты меня напоминаешь. Подходит опять, а я его на запад, а восток и запад так далеко, что они не встречаются никогда. И говорит, друзья, она вооружилась мыслью. Вооружилась мыслью, и эта мысль ей дает победу. Вот здесь многие мы излили сердце свое пред Господом в молитве покаяния. И мир получили в сердце. Вот и вооружитесь мыслью. И если опять подойдет дьявол с напоминанием, а мы подумаем, да, наверное, опять не устоим, и начнется поражение. Вооружиться мыслью, что Господь удалил, удалил. И теперь, как новая страничка, Господь даст сил и дальше. Вы знаете, друзья, вот в моей жизни, ну вот одно из таких обетований Божьих, которыми я вооружился, которое сильно мне помогает, это я как пример хочу привести. Когда нападки дьявола, когда я смотрю, что, ну, вот благовестие однажды было, собрались люди, много людей, и вот был призыв к покаянию. И я смотрю, люди плачут, сидят уже, Слово Божие касается сердца, Дух Божий действует, мне остается только пригласить. И я говорю, кто желает покаяться? Вставайте, проходите. С задних рядов встает, а такой мужик здоровый, я тебе сейчас покаюсь, я тебе покаюсь, и идет ко мне. И такие кулачища здоровые, я тебе сейчас покаюсь. Тут все прижухли, кто и хотел встать покаяться, сидят, смотрят, что будет дальше. И вы знаете, друзья, мысль одна, хорошая мысль, которая вот в сердце моем дает победу. У меня сразу мысль, тот, который в нас, больше того, который в мире, какой бы он здоровый ни был, больше, больше. Я говорю, друзья, не обращайте на него внимания, это дьявол поднимается, чтобы помешать спасению. Он же видит, что мы хотим вырваться из власти его и получить радость. Не обращайте внимания на него. И он задом, 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 и ушел, и ушел. А потом было покаяние. Вот так мысль, одна мысль, вооруженная против дьявола, но мысль из Слова Божия, она нам даст в нужный момент победу. Так вот, друзья, в Слове Божьем мы находим замечательные примеры. Например, царь Иосафат. Хороший был царь. И вот так Господь допустил, собрались войска против. И столько народу собралось, что Иосафат посмотрел, что делать, что делать. Однажды, когда царь Езекия был царем, и тоже пришли войной против него, великое множество, ужасно сколько много, смотрит Езекия, бесполезно воевать здесь, что делать. А неприятели подошли и кричат, для войны нужна совет и сила, а у вас нет ни того, ни другого. На что вы надеетесь? Если вы, или вы надеетесь на Езекию, который на Бога уповает? А действительно, ни силы, ни совета. Ничего нету, ничего. Но была одна хорошая мысль у Езекии. И он помолился так, Господи, у нас нет сил против множества всего великого, и мы не знаем, что делать. Какое жалкое состояние, да, друзья? Ни силы. И не знает, что сделать. А враг подтягивает войска свои. Но продолжил молитву он. Но к тебе, отче наши. Все, друзья, этого было достаточно. Упование на Господа, которое было в сердце Езекии. И Господь сам послал ангела, и ангел начал поражение. Великое поражение. А в первой ситуации, о которой я напомнил, царь Иосафат, тоже собрались. Ну, сила и совет. Все равно маловато. Ну, планируют, как будем воевать, кто пойдет первый. Прямо нападать будем или с тылу кто-то, как, что. И вдруг кто-то предлагает, слушайте, давайте мы Господу доверим эту войну, поставим впереди левитов, и пусть они поют, и пойдем воевать. Кто-то подумал, да вы что? Ну, разве так можно? Военачальник подумал, вы хотите, чтобы священство наше все истребили в первую очередь, а потом и до нас добрались, когда паника будет страшная. Нет, так нельзя. А кто-то напоминает, да разве вы не помните, братья, как Господь делал? Да вы посмотрите, начиная от Египта, как Он нас вел. И так вот так, так, так. И вооружились мыслью, Господь. Будем петь и благ Господь, ибо вовек милость Его, и пойдем. А дальше? А что дальше? А дальше пусть Господь думает. Вооружились и пошли. Друзья, это было со стороны стратегии военной и вообще с человеческой точки зрения безумие, но было великое упование на Бога. А если нам посмотреть на Давида, 40 дней выставлял себя Голиаф, 40 дней он поносил воинство Божие, Бога живого. Пришел Давид, послушал и говорит: «Я пойду воевать». Саул посмотрел на него: «Ты же, говорит, знаешь, что он воин от юности, а ты? А я пастух овец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все равно погибнет кто-то. Это ж когда-то закончиться должно. 40 дней. Ну, ладно, давай. Одевай шлем, одевай кольчугу, бери щит, меч. Я тебе еще оруженосца дам. Ну, хотя, ну, ладно, одевайся. Ну, что делать?» Оделся Давид, походил в доспехах. И так мне нравятся слова его, которые он сказал Саулу. Он говорит: «Саул, я не привык к такому». Замечательно, друзья. Не привык он надеяться на доспехи, не привык он надеяться на щит, на меч, не привык, в жизни его не так, поснимал все, выходит на Голиафа, а Голиаф смотрит на него: «Ты что, говорит, на меня, как на собаку с палкой вышел?» Ну, посох был у него, ну, пращ вроде немножко другой инструмент, такое, веревка или что там оно, туда камень закладывает и бросает, а это с палкой вышел. А Давид сказал: «Я не с палкой и даже не с прощом». Он не указал орудия и камни. Он сказал: «Я во имя Господа вышел против тебя, и Господь предаст мне тебя». Так оно и получилось, друзья. А дальше что было? Прошло время какое-то, и Давид убегает от Саула. Приходит он к Авимелеху, священнику, Ахимелеху, да? Вот, к священнику, и говорит у него: «Так случилось, быстро мне пришлось уйти из дому, и я не взял никакого оружия с собой. Нет у тебя чего-нибудь там, на всякий случай?» А священник ему говорит: «У меня есть меч, которым ты голову Голиафу отрубил». «Чудесно! Ну-ка, давай сюда!» Принесли ему меч завернутый. Давид достал, взял его и говорит: «Нет подобного ему. Ну, теперь держитесь. Теперь будет дело». Вы знаете, есть какая-то особая сталь. Ну, какая-то дамасская сталь, говорит, еще какая-то. Я как-то на рынке пришел нож покупать. Смотрю, дорогой нож, наверное, хороший, взял, так пальцем полез. А мне продавец говорит: «Нельзя, нельзя, ты что, порежешь палец сейчас». Это особая сталь какая-то. Ну, наверное, у Давида тоже меч был какой-то особой стали. Нет подобного ему. Взял меч и пошел. Друзья, это записано во второй книге, в первой книге Царств, 21 глава. В 9 стихе эти слова написаны. А дальше написано: «В тот же день Давид пошел в Геф к Анхусу, царю». Филистимская территория. Боялся, что найдет его Саул здесь. И два стишка ниже говорят люди: «Это тот Давид, о котором пели в хороводах, что Саул убил десятки, а Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч». И написано: «И испугался Давид, и притворился ненормальным, и стал слюну по бороде пускать, и пальцем чертит по стенам: „Давид, меч доставай! Нет подобного ему!“ Какой там меч? Он, наверное, и забыл, куда он его спрятал. Страх напал, ужасный страх напал». А я хочу прочитать, друзья, Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Я извиняюсь, царя звали Авимелех. И вот по этому поводу Давид написал псалом. И вот он пишет, 6 стих: «Кто обращал взор к мечу?» Нет, друзья, к нему. «Те просвещались, и лица их не постыдятся. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него». Вот так Господь преподал Давиду урок с мечом. Вооружиться нужно было, но не мечом, а мыслью упования на Бога. Упование на Бога. Вторая книга Царств, первая глава. Там описывается первая книга Царств, последняя глава. Вторая книга Царств, первая глава. Описывается поражение Саула, как умер он и сыновья его, и описывается плачевная песнь Давида. И вот плачет Давид, плачет и поет. И он говорит о том: меч, лук, щит Саула. Это были доспехи военные, это было оружие, которое не возвращалось без победы. Но погиб Саул, и щит его повержен так, как будто бы никогда не был помазан елеем. И даже когда вооружение было, вся сила была в том, что елеем помазан был. То есть Бог охранял, принадлежал Богу человек и это оружие, и тогда была победа. Как только перешел, как только соскользнул с рельсов упования на Бога, тот же самый щит, но он повержен, как будто бы никогда не был помазан елеем. Братья и сестры, вот это слово мое. Пусть Господь благословит, чтобы оно осталось в сердце нашем. Когда мы читаем утром Слово Божие, всегда молиться: Господи, подари мне живую мысль. Подари мне вот это вооружение, которое даст мне силы противостоять. Но если мы сегодня прочитали, ну, как некоторые говорят, по плану читаем историю, вроде бы ничего. Ну, пусть ничего, не унывайте. Завтра, послезавтра. Господь даст эту мысль, которая нам намного-намного времени, а потом еще даст, только нужно вооружаться. А вооружиться – это значит, чтобы при себе было, а это значит выучить ее наизусть, чтобы она вот здесь в сознании осталась, в сердце осталась. И тогда Господь поможет нам. Я в заключение прочитаю место Писания Филиппийцам, 4 глава. Здесь такие вот слова. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Евадию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. А дальше, братья мои, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. И вот в этом отрезке трижды сказано о том, чтобы мыслить мы были должны о Господе. Вот так мыслить, доверять жизнь нашу Господу. И последнее, так помышляйте. Пусть Господь поможет нам, друзья, чтобы нам вооружиться мыслью. Господь знает, что нам нужно, какую нам мысль послать, и чтобы мы могли, имея это оружие, противостать против дьявола. Аминь.